Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Всем здравствуйте и приветствуем Елену Глещинскую в студию.
Привет. Здравствуйте.
От связи очевидцы, эксперты. Начинаем с главного. Сегодня подошла к концу, завершила свою работу в столице Баварии. 56-я Мюнхенская конференция по безопасности. Резюмируя выступление и дискуссии, замглавы МИДа российского Александр Грушко назвал бесперспективными попытки Запада выстроить безопасность против России. Отношения Европы и России наладятся, если в ЕС и НАТО изменят свои системные подходы к Москве, сказал российский дипломат.
Еще он сформулировал три главных условия, в результате выполнения которых могут улучшиться отношения России с Западом и отношения в Европе в целом. Все больше людей понимают, что безопасности без России быть не может, а безопасности против России не получится, поэтому надо каким-то образом находить пути взаимодействия. И улучшение отношений возможно, если две организации, НАТО и ЕС, пересмотрят свою политику по отношению к России. Во-первых, это должна быть конкретика. Новые принципы ЕС по отношению к России должны быть сформированы. Те принципы, которыми пользуются до сих пор, это 5 этих принципов Маргарини, они устарели, и там нет ничего конкретного, они просто не соответствуют той действительности, которая есть сейчас. Второе условие, которое он назвал, это то, что НАТО должно перестать фокусироваться на сдерживании России и перестать просто расходовать, бессмысленно расходовать средства на то, чтобы защититься от России на восточном фланге Европы, когда на самом деле угроза для Европы, прежде всего, поступает с юга. И не только для Европы, для России, для всего мира угрозы существуют на юге, на границах, на южных границах Европы. Кроме того, он отметил, что были свернуты все полезные программы сотрудничества НАТО и Европы, допустим, антитеррористические, антинаркотические, против трафика из Афганистана, которые действовали успешно многие годы, и из-за каких-то условий, навязанных США, они были свернуты, и теперь это осталось вне поля зрения сил безопасности наших стран России и ЕС. И третье условие — это страны ЕС должны показать больше самостоятельности, не обязательно всегда оглядываться на США. То как раз о чем и говорил Эммануэль Макрон.
Угу. Подведем сейчас итоги Мюнхенской конференции по безопасности вместе с нашим коллегой дистанционно Кириллом Бакиевым, который находится как раз-таки в Мюнхене, на немецкой земле. Да, Кирилл, приветствуем.
Да, коллеги, здравствуйте.
Да. Ну,
я тогда в общих чертах опишу все два дня, которые происходила эта конференция. Сегодня, понятное дело, высокие чины говорили о том, как им все понравилось, как все было очень здорово. Но на самом деле Вольфганг Ишингер, он руководитель Мюнхенской конференции по безопасности, был сегодня в речах довольно скромен, когда подводил итоги, сказал, что мы хотели организовать площадку для дебатов, дебаты получились. Кто-то соглашался, кто-то не соглашался, этого мы, мол, и хотели добиться. Здесь это называют весьма скромным результатом, поскольку обычно в предыдущие годы Ишингер всегда говорил, что нам удалось выработать там какой-то подход или говорил какие-то конкретные вещи, поскольку обычно здесь на Мюнхенской конференции приезжают высокие политики, отставные политики, отставные же военные, действующие военные, для того, чтобы выработать какой-то подход к той или иной проблеме, если не глобально, то хотя бы по каким-то определенным вопросам. Пока же наблюдалось следующие стороны. В общем, по-разному воспринимали происходящее в мире. Майк Помпео, который с трибуны конференции говорил о том, что Запад един, у Запада все прекрасно, демократия и либерализм победят, а тот, кто сомневается в этом, в общем, у него отсутствует серое вещество в мозге, и федеральный канцлер федеральный президент Германии Вольфганг Штайнмайер, который говорил о том, что нет, мы разъединены, и нужно что-то делать, и делать как можно быстрее. Вот, но на самом деле разъединенность некая отмечается даже, собственно, в самом докладе, который традиционно публикуется перед непосредственной конференцией. Он озаглавлен даже следующим образом: «Westlessness», ну, что на русский довольно коряво можно перевести как «мир без Запада» или «беззападность». Ну, российские СМИ так или иначе упражнялись в том, как все-таки это перевести, но, в общем, из самого текста этого доклада следующее звучит. «Мир становится все менее западным, но, что еще важнее, менее западным становится сам Запад. Это то, что мы называем беззападностью». Вот. И авторы в нем подчеркивали, что еще несколько лет назад единство западного мира основывалось как раз на либеральной демократии, правах человека, рыночной экономике и международном сотрудничестве. Но вот сегодня все больше стран, хоть и признают важность всех этих ценностей, но не ориентируются на опыт Европы и США, что, в общем, и вызывает озабоченность составителей доклада. Самим докладом тоже очень интересно, поскольку традиционно, да, я уже сказал, он публикуется перед непосредственно началом конференции, но опубликовалась в этот раз только его первая часть. То есть, как правило, он состоит из такого вступительного слова, которое, ну, в данном случае он на 20 страниц, то самое вступительное слово, где описывается вот эта беззападность. А далее взгляд авторов этого доклада на те или иные проблемы. Вот там есть такая замечательная глава под названием «Потемкинская страна». Государство, вернее. Это раздел, который посвящен России, вот по аналогии с выражением «потемкинская деревня», «потемкинское государство». Но вот почему именно «потемкинское» и чем обусловлено это название, там в докладе не объясняется. Но сама глава, которая посвящена России, в общем, описывает, насколько Россия, хоть и государство слабое, но тем не менее за 2019 год ей удалось очень много всего сделать. И натовское государство, Турция, которое приобрело российские системы противовоздушной обороны, и некоторые другие вещи приводятся. Интересное, вот эта часть, вторая доклада, она была опубликована непосредственно уже после начала конференции. То есть полностью с текстом можно было ознакомиться уже вот в первый день. Конечно, когда в российский МИД пришел этот доклад вот в таком неполном виде, а потом уже с ним все уже ознакомились, и было несколько странно лицезреть вот такого рода главу. Но, тем не менее, когда министр иностранных дел России, возглавляющий российскую делегацию здесь, в Мюнхене, выступал в субботу, он призывал очень активно европейские страны и Соединенные Штаты перестать культивировать фантом российской угрозы. В общем, уже начать диалог, пора, пока не поздно, вспомнить, что нас, в общем, объединяет. Ну и тогда же он напомнил про участникам конференции об инициативе российского президента созвать саммит пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН, да, то есть это Россия, США, Великобритания, Франция и Китай, и в таком формате начать обсуждение наиболее серьезных проблем. Почему в таком формате? Потому что еще при формировании ООН и Совета Безопасности было учреждено, что именно эти страны несут особую ответственность за международную безопасность. И, в общем, насколько можно судить по кулуарным дискуссиям, все остальные страны более-менее согласны, единственное, считают слабым звеном Великобританию, но, как полагают, если Соединенные Штаты на это согласятся, то, может быть, скорее всего, Великобритания тоже согласится. Это вот по поводу того, тех кратких переговоров, которые были у Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео. Но это вот из серии догадок, потому что переговоры проходили за закрытыми дверями, и все, что слышали журналисты, это то самое пресловутое good luck, когда Помпео выходил из зала российской делегации. Если хотите что-то спросить, я к вашим услугам.
Да, по Ливии какая-то проходила встреча, но вот нам отсюда известно только лишь, что она тоже была за закрытыми дверьми.
Да, все верно. Она была за закрытыми дверями. Там был заместитель министра иностранных дел, представлял российскую сторону. Она была весьма представительная. Эта конференция, это заседание, да, обсуждение. Опять же, почему, о чем договорились, тоже не очень ясно. Здесь довольно много в этот раз, и отмечают коллеги, мероприятия проходят за закрытыми дверями. И, как правило, после них беседующие как-то не очень горят желанием обсуждать то, о чем они говорили с прессой. Возможно, потом мы все это увидим уже в непосредственных резолюциях, и просто учитывая остроту и уже длительность конфликта, во всяком случае, в Ливии, возможно, просто не хотят оглашать заранее какие-то позиции или, может быть, инициативы по там, переформатированию диалога, который есть сейчас. Посмотрим.
Кирилл, скажи, вот я хочу вернуться к этому начальному докладу. Если организаторы считают потери западности, это одна из важнейших угроз, да, угроз на конференции по безопасности, как они собираются обращать мир обратно к западным ценностям? Был такой разговор.
Коронавирус переживают. А такой разговор был. Все говорят о том, что нужно договариваться, нужно все-таки определить внутри себя, да, внутри нашей западности, решить, кто из нас тут главный. Либо мы все главные, либо Соединенные Штаты главные. И уйти от вот этой многоцентричности и перейти уже непосредственно к единству для того, чтобы отвечать на многие угрозы, которые есть сегодня. Поскольку очень много приводится в пример разных конфликтов, даже в той самой начальной части этого доклада, Афганистан, Йемен, Эфиопия, Буркина-Фасо и много-много других, которые происходят и которые происходят при весьма посредственном влиянии западных стран. Это вот отмечают авторы доклада, что нужно реагировать более решительнее, нужно так или иначе продвигать там интересы Запада и возвращать конфликтующие стороны к временам до насилия, ну и, понятно, на условиях Запада того, как вот этот самый единый, как ожидают авторы доклада Запад, себе представляет все это. Конкретных методов решения нет, просто пока они обозначают проблему и что с этим нужно что-то делать. В общем, все.
Угу. Кирилл, не смеем больше тебя задерживать. Спасибо большое за то, что 2 дня подряд нам приоткрывал завесу Мюнхенской конференции по безопасности. Кирилл Бакиев, обозреватель радио «Спутник», был на прямой связи из Германии. Сейчас прервемся и проследуем дальше.
Сайт radiosputnik.ru – это новости, обзоры, аналитика и авторские статьи. Лучшее место, чтобы узнать о происходящем в мире и поделиться своим мнением. radiosputnik.ru.
В Китае установили 21 вид правонарушений, связанных с коронавирусом, за которые грозит серьезное наказание вплоть до казни. К ним относятся намеренное сокрытие симптомов болезни или искажение информации о состоянии больного, а также утаивание своих путешествий в провинцию Хубэй.
Кроме того, высшая мера наказания может грозить зараженным, носителям патогена, которые отказываются от лечения и карантина и самовольно нарушают карантинный режим, посещают общественные места, транспорт. Также за преднамеренный вред медицинским работникам, например, вот плевок врача или повреждение защитной одежды. Что касается чиновников, то попытка использовать заболевание, вирус ради личного обогащения или за производство и продажу поддельных или некачественных лекарств тоже грозит смертная казнь. Председатель КНР Си Цзиньпин признал, что не удалось выстроить эффективную систему противодействия коронавирусу, поэтому вводятся такие меры юридического характера.
Угу. Сейчас с нами на прямой связи адвокат, председатель коллегии адвокатов Юрконсалт Ерлан Касенов. Ерлан Барлатович, приветствуем вас.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ерлан, скажите, пожалуйста, вот Китай принимает такие достаточно жесткие меры, но мы знаем, что в России, в принципе, тоже уже случился прецедент, да, когда пациент с подозрением на коронавирус самовольно покидал, ну, как минимум, больницу, да. Может, мы и не знаем и еще какие-то случаи. Вот в российских реалиях за это предусмотрено хоть какое-то наказание? Или как могут медики повлиять на такого пациента, на такого человека?
Ну да, у нас в Петербурге здесь нашумел этот случай с женщиной, которую без ее согласия госпитализировали. И, насколько я знаю, Фонтанка даже публиковала уже на этой неделе о том, что случаи повторились еще с тремя пациентами, которые также покинули медицинское учреждение, Боткинскую больницу. Это старейшая и известнейшая инфекционная больница Санкт-Петербурга. Вот. Ну а в целом, если вот комментировать то, что вы сказали ранее, конечно, Китай и Азия – это отдельная история. И там смертная казнь там существует как мера наказания. У нас она уже давно, давно ее нет. Вот. И, насколько я помню, там даже за коррупцию предусмотрена высшая мера наказания. Конечно же, сравнивать Китай и Россию в данном случае именно с правовой точки зрения будет некорректно абсолютно, да, и учитывая то, что на сегодняшний день в России распространение вируса еще не имеет тех масштабов, которые бы позволяли превентивно вводить масштабно какие-то ограничения прав и свобод граждан, поэтому на сегодняшний день все те правила и нормы, которые действовали ранее, действуют и в отношении данного заболевания. Конечно же, для того, чтобы была принудительная госпитализация, необходимо решение суда. И главный санитарный врач Санкт-Петербурга уже подал соответствующий иск в суд, не помню какого района Санкт-Петербурга, как раз именно к той самой пациентке, которая так вот прогремела на всю страну. Поэтому на сегодняшний день без согласия пациента на госпитализацию необходимо решение суда. Только так.
Вот 2 года назад обсуждали законопроект принудительного лечения от СПИДа. Может ли повториться вот такой законопроект внести по поводу принудительного лечения от коронавируса? Ну, сейчас, конечно, вирус не распространен, но кто знает, как оно может обернуться?
Вы знаете, это абсолютно правильный путь, когда законодательством предусмотрено то, что подобного рода ограничения могут быть установлены только федеральным законом. И поэтому, если федеральный закон оперативно отреагирует на будущую, возможно, подчеркиваю, угрозу, то, конечно, это здорово облегчит работу и Роспотребнадзору, и органам здравоохранения. На самом деле, потому что здесь всегда ситуация двоякий смысл имеет. Да? С одной стороны, мы ратуем за то, чтобы не было случаев нарушения прав граждан, а с другой стороны, мы также и заботимся о том же самом здоровье иных граждан. И те случаи поведения хулиганские, да, о которых вы там говорили ранее, это, конечно, уже должно квалифицироваться как некие иные правонарушения. Но никоим образом не нужно их связывать именно как раз вот с эпидемией. С
а вот, вот сейчас подскажите, какой вот статус, ну вот какое правовое положение этих лиц, которых принудительно отправляют на карантин, которые прибыли из Китая?
Вы знаете, принудительно направлять на карантин и принудительно на госпитализацию – это там разные вещи. Да? Поэтому, когда мы говорили о том случае, когда был факт госпитализации, это одна история. Вот, карантин это, по сути, такая... Я не готов сейчас вам прокомментировать с правовой точки зрения, да, что такое есть этот карантин.
Ну,
да?
Можно отказаться? Можно отказаться или нет, да?
Вы знаете, это тоже такой момент. Да, отказаться-то можно. Но к чему это приведет? По большому счету, я вот ставлю себя там на месте тех людей, которые... вероятнее всего там побывали вот в этой рискованной зоне. Мне самому, конечно, тоже хочется понять, есть ли какая-то угроза для моего, прежде всего, здоровья, либо нет. Поэтому я считаю, поведение, когда ты отказываешься от того, чтобы проверить свое здоровье, ну, это как минимум неразумно.
А еще такие случаи, которые мы обсуждали в эфире в регионах России, было, когда врачи прятались и отказывались принимать больного который приехал из Китая.
А, понятно. Но это уже другой уже другой же вопрос квалификации. Квалификация уже действий врачей, как непрофессиональная, безусловно. Потому что врач, он давал клятву, чтобы оказывать медицинскую помощь соответствующую. И у него должны быть соответствующие условия для того, чтобы обеспечивать безопасность как самого себя, так и пациента.
Ерлан Баралатович, благодарим вас. Спасибо за комментарий. Ерлан Касенов, адвокат, председатель коллегии адвокатов Юрконсалт, был в прямом эфире «Радио Спутник». Делаем небольшую паузу и двигаемся дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Русской Православной Церкви заявили, что резонансное высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова о гражданских женах имело целью не оскорбить женщин, а привлечь внимание к проблеме безответственности мужчин.
Так, я расскажу, что же случилось. На встрече с православной общественностью протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками. Видео выступление он выложил на своем сайте, можно познакомиться. И РПЦ объясняет, что отец Дмитрий в свойственной ему образной манере привлек внимание к проблеме безответственности мужчин. И он хотел сказать, что статус гражданской жены унижает достоинство женщины, делает ее уязвимым перед бездравственным и безответственным мужчиной. Вот так вот объясняют слова про бесплатных проституток.
Угу. И, кстати говоря, у него же спросили СМИ, как бы, ну, это же достаточно грубо, на что Дмитрий Смирнов ответил, что, в принципе, может и грубее выразиться, когда речь идет о такой вопиющей ситуации. Сейчас на связи с нашей студией религиовед, историк религии Юрий Табак. Юрий Михайлович, приветствуем вас.
Ну, добрый вечер.
Ну, Юрий Михайлович, у меня тогда сразу такой вопрос. Если он считает гражданских жен бесплатными проститутками, значит, в браке это оплачиваемые услуги или жена это платная проститутка? Что он имел в виду?
Ну, вы знаете,
это грубо,
да? Да, это не просто грубо, это безобразие просто. Дело в том, что ну, во всех действительно монотеистических религиях вот, относятся к любой там, интимной связи, любовной связи до брака отрицательно. Это и для ислама характерно, и для иудаизма, и для христианства. Вот. И, например, в странах ислама, где правит там, закон шариата, там могут там, женщины, которые, так сказать, вот, вне брака занимаются там, и там, любовников и так далее, подвергаться очень, так сказать, жестким наказаниям. Россия – это страна, государство, где религия отделена от него. И поэтому протоиерей Смирнов в лучшем случае он может рекомендовать женщинам воздерживаться от брачных отношений вне заключенного брака.
Вне заключенного где?
Вне заключенного брака. Но дело все в том, что он может это рекомендовать членам церкви. В России огромное количество людей не принадлежат православной церкви. Это страна многонациональная и многорелигиозная. И в конце концов сейчас ситуация такая, что ну, в силу таких цивилизационных развитий, нравится это или не нравится, огромное число женщин, они не только живут в гражданском браке, но и, например, они вступают в брак уже после там, жизни, какой-то период с молодым человеком, проверяют его сейчас не средневековье. Всем известно, как да, на русском языке в народе называют бесплатных проституток, да, на букву «Б». То есть практически протоиерей Смирнов сравнил подавляющее большинство русских, российских женщин с «Б». Это как, ни в какие ворота не лезет, и все аргументы Русской Православной Церкви сейчас, которые постоянно вынуждены оправдываться за каких-то вот за экстремистские высказывания некоторых своих членов, они, в общем, пытаются как-то объяснить, и Оксана Пушкина из Думы совершенно верно отметила, что это набрасывание ладана на вентилятор. То есть они сейчас хотят это все объяснить, что да, церковь рекомендует, что мужчина ответственность, но что сказано, то сказано. И человек не берет обратно свои слова. И это, конечно, все безобразие, но, с другой стороны, можно отметить, что, я не знаю, это институт отделенный, так сказать, от государства и в значительной степени от общества. И он будет крутиться вообще, как, так сказать, механизм такой сам по себе при таких высказываниях своих членов. Более того, он будет отторгать людей от церкви, так сказать, от церковных.
Которые себя считают православными, да?
Конечно, конечно. Потому что надо все-таки уважать людей и учитывать, что эти многие люди, они, так сказать, не только не являются там православными, но даже будучи православными, они ведут себя, и образ их жизни не соответствует законам Средневековья. Такое ощущение, что, так сказать, протоиерей Смирнов говорит откуда-то из там 7-8 века, какой-то древности. Вот. И надо учитывать эту ситуацию, надо просто уважать людей и скопом обзывать их всех на, так сказать, вот такими словами. Это грубо, это безобразно, это, в общем, ни в какие ворота не лезет.
Спасибо большое, Юрий Михайлович, за озвученную позицию. Юрий Табак, религиовед, историк религии, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь, в свою очередь, работали Елена Глещинская. Спасибо, Лен.
Спасибо.
И Никита Воронков. Оставайтесь с нами.
В первых рядах.